Братья и сестры, Писание нам открывает определенные вещи очень конкретно, но есть вещи, которые, может быть, не совсем открыты для нас. Христиане спорят относительно их, возникают у них разные вопросы. И касается это также и доктрины второго пришествия Иисуса Христа. В прошлый раз мы с вами рассматривали те вещи, по которым все христиане соглашаются. Те, кто верят в Библии как единственному источнику откровения, те, кто верует в Иисуса Христа, знают, что Христос обязательно вернется. Они знают, что это Его обетование. Они знают, что вернется Он видимым образом. Они знают, что также будет суд над всей вселенной. Они знают, что будет воскресение мертвых. Они знают, что направление истории не циклично, как предполагают некоторые люди в восточных религиях, в восточных философиях. Ну, там вот думают, что все по кругу, да. Нет, есть определенное направление. Есть начало и есть конец. Оно векторно, направление у вселенной. Ну, конечно, есть вещи, по которым некоторые верующие не соглашаются. Одни говорят, тысячелетнее царство будет буквальным, другие – нет. Оно не будет буквальным, оно будет образным. Некоторые говорят, великая скорбь уже сейчас. Посмотрите, как скорбят те, которые в Израиле или в Украине, или в других странах, как в Ираке сегодня христиан преследуют и так далее. И это и есть великая скорбь. Вот сегодня это самое время. Другие говорят, да нет, что вы, великая скорбь еще не наступила. Это будет семилетний период, в начале которого придет Христос. Нет, говорят другие, Он придет не в начале, а в середине великой скорби. Да ну что вы, говорят третьи, Он придет в самом конце великой скорби. Друзья, наша задача проповедовать Слово. И есть в Слове Божьем столько много важных истин, которые нужно провозглашать, а самое главное быть готовыми, что у нас просто, если сосредоточиться на этих истинах, просто не останется времени на эти разговоры. А уж как и когда придет Христос точно? Мы ведь понимаем, что ни дня, ни часа не знает никто, кроме Отца Небесного. Это, во-первых, и во-вторых, дьявольская программа заключается в том, чтобы поссорить верующих, в том числе и по этому вопросу. Поэтому давайте сконцентрируемся на том, что нам по-настоящему открыто. И в прошлый раз несколько пунктов мы с вами отметили, продолжая эти мысли, и дай Бог сегодня мы закончим также эти размышления. Также нам открыто в Слове Божьем, что обязательно произойдет воскресение мертвых. Друзья, очень интересно понимать то, что то тело, которое мы закапываем во время похорона, чудесным образом будет преображено Господом однажды в новое тело с совершенно новыми способностями и качествами. В греческой философии было совсем другое понятие. Они считали, что тело – это вместилище зла, что с материей нужно покончить раз и навсегда, что материя не имеет ничего общего с духом, дух вечен и материя временна. К сожалению, некоторые христиане понимают таким же образом. Но Слово Божье говорит иначе. Оно говорит не просто о том, что мы будем вечно на небесах, но Господь, оказывается, новое небо и новую землю нам предоставит. Он построит новый город, который будет называться Небесным Иерусалимом, где каким-то образом будет существовать вот этот новый вид материи, который называется духовными, но тем не менее телами, как говорит в 15 главе в первом послании к Коринфянам апостол Павел. То же самое говорится и в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе. Помните, там есть целый отрывок, который говорит о том, что однажды произойдет восхищение. Однажды произойдет это чудесное событие, при котором откроются гробы. Страшное может быть предзнаменование, но такое радостное для нас, для верующих, потому что оно будет означать для тех, кто живет, будет жить в это время, встречу с Господом. Но даже если мы и не доживем до этого времени, все равно апостол Павел дает нам эту чудесную надежду. Он говорит, даже те, кто находится в гробах, они восстанут, услышав глас Сына Человеческого, при гласе Архангела, при последней трубе, и вот так вот мертвые воскреснут прежде, написано там. А потом и мы, вот оставшиеся в живых, будем восхищены, то есть подняты попросту в сретение, то есть для встречи с Господом на воздухе. Там, на облаках, ну, на облаках так не написано, не знаю, будут ли облака в этот день, но самое главное, что будет это уже не здесь, на земле, а Он подымет нас к Себе. И вот будет, произойдет это чудесное событие. Писание нам открывает, что не только праведников ожидает воскресение, будет также воскресение и грешников. Есть и первое воскресение, есть второе воскресение, вот оно так вот описано. Есть воскресение также и праведников Ветхого Завета. Как бы там ни было, самое главное, что нужно усвоить, это что все, абсолютно все люди воскреснут. Независимо от того, как человек жил, только одни в воскресение оправдания, в воскресение праведности, другие же в воскресение суда. Другие воскреснут для того, чтобы в этом воскресении воспринять суд Божий. Друзья, неправы те, кто утверждают, якобы, то, что Господь пожелает полностью уничтожить зло, не оставив от него ничего. Нет, такой доктрины в Библии нет. «Сии в жизнь вечную пойдут», говорит Священное Писание, а вот эти в муку, и тоже написано, что вечную. Так вот, если мы ожидаем вечной, то есть никогда не прекращающейся, всегда продолжающейся жизни со Христом, то того же нужно ожидать и для неправедного человека. То есть, если наше блаженство там с Господом будет на века, то тогда, к великому сожалению, те, кто не приняли Иисуса Христа, вынуждены будут находиться без Его присутствия тоже навечно. И в этом как раз и заключается та самая адская мука, которая названа озером огненным. Итак, воскресение мертвых – это еще одна твердая, непреложная истина, о которой в связи со вторым пришествием говорит Слово Божье. Слово Божье утверждает, что в конце всех ожидает суд. Каждый человек предстанет на суд. Вот, например, в Евангелии от Матфея в 25 главе, в 31 стихе сказано, «Когда же придет Сын Человеческий», Матфея 25:31, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Не знаю, как вы, я слышал даже некоторые вроде даже и смешные истории, мол, ну там одни одними животными названы, другие другими. Но послушайте, друзья, хочу, чтобы мы задумались об этом очень серьезно. Смешного здесь мало. Животные – это всего лишь символы, но эти символы говорят о том, что нет третьей категории, нет какого-то серенького состояния, как некоторые люди думают. Ну, одни вроде бы, понятно, там, творили много добрых дел, попадут на небеса, другие, ну, там, какие-то совершенные грешники, убийцы, может быть, и так далее, вот они, конечно, пойдут в ад. И якобы есть целый ряд людей, которые находятся где-то посередине. Вы знаете, что существуют те, которые считают, что надо их как-то очистить, будет там какой-то второй шанс, будет чистилище, мытарство люди будут проходить для того, чтобы приготовить себя к небесам. Писание нам открывает, что там всего этого не будет. Это человеческие доктрины. Там будет уже поздно. Почему как раз человеку важно уже здесь принять решение о том, чтобы следовать за Христом? Почему эта весть настолько важна, что мы, если мы истинно веруем в Него, не можем усидеть на месте, слыша Его призыв? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Потому что если кто-то не услышит, у него не будет шанса примириться с Господом. И у кого, как не у нас, находится это великое поручение от Господа рассказать таким людям о том, какой будет их вечная судьба? Только два пути, третьего не дано. Господь говорит так, положено, в послании к евреям в 9 главе 27 стихе, всем людям положено однажды умереть, человекам вообще, всем положено однажды умереть, а потом суд. Это положено, это предназначено каждому человеку, и никто этого не избежит. Понятно, что были вот эти исключения людей, которые, ну вот, воскресали, или которых Господь забирал на небеса, но даже они будут объяснены. Енох, вы помните, но, скорее всего, Енох будет как раз в числе тех праведников. Помните, там два праведника воскреснут в книге Откровения. Вот, то это возможно, это и будут Енох и Илия. И они тоже, если это так, там умирают. Так или иначе, друзья мои, то, о чем я сейчас рассказываю, не должно нас пугать. потому что мы все обеспокоены той страшной несправедливостью, которая царит в этом мире. То ли она затрагивает нас лично, тогда, когда какое-то несправедливое решение вынес по нашему поводу тот судья, который присудил нам оплачивать тикет, за который мы не должны оплачивать, мы не были на этом перекрестке, или мы не виноваты по какой-то причине, да? Ну, не знаю, как там в камеру попал вот наш бампер и так далее. Ну, произошли какие-то технические сбои, да? Несправедливость какая-то царствует, но есть огромная несправедливость в этом мире. То, что происходит сегодня в мировой политике, великая несправедливость. Тогда, когда гибнут люди, это всегда несправедливость. Тогда, когда наши верующие, особенно, которые только за то, что они желают следовать за Христом, претерпевают гонения, это большая несправедливость. Так вот, вот эта весть о суде, она говорит о том, что однажды всему этому будет положен предел. Да, Господь долготерпелив. И к одним Он долготерпелив, и это хорошо, потому что у них есть возможность покаяться. Другие же, напротив, жаждут, чтобы поскорее наступила эта справедливость. Помните, как в книге Откровения есть те праведники, которые под престолом находятся и говорят: «Доколе, Господи, Ты не взыщешь вот этой крови праведников, которые пострадали за имя Твое». Так вот, пусть не пугает нас несправедливость этого мира, потому что настанет день, когда все будет приведено к своему знаменателю. Бог восполнит наше тайное доброе дело, о котором мы думали, что никто его не видел. Но мы делали его перед Господом, Он это восполнит. Но, братья и сестры, Он приведет также на суд и тайные злые дела. И поэтому нужно поскорее, пока есть возможность, примиряться с Богом и налаживать свои отношения с Ним. Будет обязательно воздаяние для верующих, будет воздаяние и для неверующих. Неужели и мы, верующие, попадем на суд, спрашивают некоторые. Писание говорит, что тот, кто во Христе, на суд не приходит. Мы перешли уже от смерти в жизнь. Нам не угрожает вечное осуждение. Братья и сестры, я хочу, чтобы каждый из нас имел эту уверенность в своем сердце. Если мы покаялись в своих грехах, если сегодня мы следуем за Господом, искренне веруем Ему, хотим, желаем с Ним находиться, поддерживаем общение с Ним, пребываем в Нем, в Его Слове. Обетования Слова Божьего звучат для нас. Мы на суд не приходим. Мы перешли уже от смерти в жизнь. Неужели теперь нам все можно? Означает ли это, что теперь нам все сойдет с рук? Нам, может быть, и вообще не стоит беспокоиться о том, какой образ жизни нам вести? Слово Божье очень ясно говорит, что нет, ни в коем случае. Да не будет этого, говорит апостол Павел. Никак нет. Конечно же, тогда, когда мы получили Божью благодать, которая спасла нас от греха, она спасла нас не для того, чтобы мы жили распутно или разгульно. Нас тоже ожидает суд, но суд совершенно иного характера. Судилище Христово, на котором в основном будут раздаваться награды. Конечно, многие из нас на этом судилище, возможно, будут в сожалевающем состоянии, потому что мы поймем, сколько возможностей мы упустили здесь, где-то помочь друг другу, где-то протянуть руку помощи, благословения. А другие же, напротив, увидят, что то, о чем они думали, как совершенно обычные вещи, но створили их во имя Иисуса Христа, получат свою награду, получат свое воздаяние. Итак, Библия нам открывает, что есть вот эти два места – небеса и ад, в которые стремится каждый человек. Именно стремится, потому что третьего не дано. Одни своей жизнью готовят себе вечную участь в аду, другие же своим решением принять Христа и последовать за Ним готовят другую вечную участь. И сегодня, как и всегда, я призываю каждого из нас оценить себя, особенно тех, которые не уверены, особенно тех, которые, возможно, как-то не находят в себе этой полной уверенности, чтобы сказать: «Да, я уже с Господом, да, я уже спасен», чтобы вы, дорогие, примирились с Богом, потому что мы не знаем, когда наступит час пришествия Его. Друзья, и последние несколько мыслей. Ну вот мы передали те основные истины, которые Слово Божье говорит о пришествии нашего Спасителя. Все мы в это верим. Но что из этого теперь? Как нам теперь жить в свете этих истин? Вы помните, мы начинали наше рассуждение из чтения второго послания Петра, 3 главы. И там апостол Петр своим немножко витиеватым языком говорит: как же в свете всех этих событий, то есть в свете того, что вся вселенная сгорит, дела на земле тоже сгорят, разрушатся, небеса как свиток свернутся, все эти страшные катаклизмы произойдут в конце мира. Но как же нам тогда теперь жить в свете всего этого? Помните, как Петр там восклицает: «Да какими же, говорит, нам тогда нужно быть святыми, чистыми в нашем богобоязненном житии?» И смотря на это, я, задумываясь над этим, прихожу к выводу, что необходимо жить со взглядом на вечность. Знаете, есть взгляд такой приземленный, земной, он тоже важен в какой-то мере. Ты видишь какие-то детали, но тогда, когда ты на все смотришь с высоты птичьего полета, у тебя открывается совсем другая перспектива. Я помню, как-то читал статью о том, как революционизировали полеты на аэропланах картографию. Знаете, картографы, которые раньше составляли карты. Вот представьте себе, раньше им приходилось все это делать вручную, с помощью специальных приборов, там, биноклей и так далее. Сегодня есть возможность подняться над землей, вначале на аэроплане, а уже теперь и на спутнике, и попросту сфотографировать, и затем у тебя карта практически готова, тебе только какие-то вещи нужно на нее нанести. Вот как меняет все этот взгляд с птичьего полета. Ну, а еще лучше со спутникового, а еще лучше с полета Божьего, потому что если мы смотрим на все очами Божьими, все ведь совсем по-другому предстает. Те вещи, которые вроде бы важны, они занимали наше время, усилия и даже нервы, и вдруг они отходят на второй план. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих говорит, 1 Фессалоникийцам 5, 8, «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Таким образом, перед тем, как придет вечность, нам необходимо трезвиться. То есть нам нужно иметь очень ясное представление о всем том, что происходит. Трезвиться нужно тому, кто подвержен воздействию, внешнему воздействию, каких-то, ну, скажем так, пьянящих веществ. Я не говорю здесь о том, что мы там выпиваем и так далее. Вопрос в том, что этот мир желает заглушить наше сознание. Дьявол посылает всякие сигналы для нас, только лишь для того, чтобы направить наши мысли в ином направлении. Поэтому Слово Божье говорит: трезвитесь, пребывайте во всеоружии Божьем, будьте готовы всегда ответить. Как хорошо, когда армия в боевой готовности. Как плохо, когда этого нет, и мы видим последствия этого даже и в нашем мире сегодня. Так вот, если мы думаем об этой жизни, хорошо, если мы понимаем, что она лишь преддверие к вечности, она лишь фойе, так и в молитвенном доме, фойе или вестибюль, или преддверие, вот этот коридор, который у нас там есть, он важный, он интересный, но позвольте, нельзя же там стоять все служение, правда? Служение, все основные события происходят здесь. Через фойе нужно пройти, там тоже можно и поговорить, и пообщаться с братьями, пожать руки и с сестрами, но все-таки здесь у нас самое интересное, самое основное в этом зале. Господь хочет, чтобы мы так смотрели на эту жизнь. Нечто лучшее приготовил Он для нас. Да, мы не были на небесах. Да, мы даже не представляем себе этой роскоши. Хотя некоторые люди, которые вроде бы там побывали, рассказывают об этом. Все новые и новые книги, откровения выходят об этом. Не знаю, можно ли верить им или нет. Знаю одно. Есть один, кто там точно побывал. Господь Иисус Христос. Он о себе так и говорит. Я свидетель верный. И мы можем Ему довериться. А, нам нужно еще больше информации. Нас любопытность как-то вот сгорает внутри. Друзья, подождем немного и обязательно все увидим. Итак, будем отражать в себе ту самую истинную веру, которая отражена в Священном Писании, потому что иначе этот мир ее не познает, а времени остается все меньше. И поэтому еще одна истина в свете того, что сегодня мы говорим о втором пришествии, это то, что нужно дорожить временем, потому что его остается все меньше. Послание к евреям, послание к Ефесянам, 5 глава, 15 и 16 стихи говорят о том, чтобы мы дорожили временем, потому что дни лукавы. Ну, вы знаете, сами дни, они нейтральны, они не лукавы, мы об этом знаем. Но дни лукавы, потому что проходят так быстро, что мы не замечаем, и поэтому они могут нас обмануть. Мы можем внутри предполагать и думать: «О, у меня еще времени очень много». Сколько раз я, а может быть и вы, попадали в такую ситуацию, когда вы думали: «О, у меня еще полно времени, я успею для студентов написать эту работу, для рабочих оплатить этот билл, для хозяек приготовить все блюда для этой свадьбы там или какого-нибудь праздника». И вдруг вы оказываетесь в цейтноте, у вас не хватает времени, и вы осознаете, нужно принимать какие-то быстрые и радикальные решения. Друзья, примерно в таком цейтноте оказываемся сегодня и мы. Потому что мы-то не знаем, сколько времени нам еще отпущено. В любой момент может прийти Господь. И Он говорит: будь готов в любой момент. Давайте использовать любую возможность сегодня благовествовать. Давайте использовать любую возможность сегодня что-то сделать во имя Иисуса Христа. Потому что не всегда так было и не всегда так будет. Вот приходит ночь, говорит Иисус, когда никто уже делать не может. Прекрасный есть такой девиз для христиан. Доктор Грасс, его автор, он говорит: «Спешите делать добро». А апостол Павел ему вторит: «А наипаче своим по вере». Сегодня день этот пройдет, и одним днем будет меньше до пришествия Господня. Хотя не знаем ни дня, ни часа, но точно знаем, что время не добавляется, а наоборот уменьшается. Я помню, как некоторые ученики в нашей школе христианской, там, где я работаю, они возвращаются уже после колледжа с образованием. Вот смотришь на них и вспоминаешь там все их проказы, проделки и так далее. Но уже вот смотришь на него, а теперь он уже такой вырос, да, прошел через колледж, а иногда даже и через семинарию, и даже не верится. И иногда спрашиваю я, вот как директор, как учитель: ну что ты для себя вынес? Вот если бы ты сегодня обратился к таким, как ты, которые сегодня сидят в 8-м, в 9-м, в 6-м классе, что бы ты им сегодня сказал? И очень часто, чаще всего я слышу примерно следующее, я бы им обязательно сказал: не теряйте времени, как я его терял, потому что я думал, что у меня его очень много, и поэтому я терял его, я тратил его на всякие ненужные вещи. Я там то в компьютерные игры играл, то пропускал уроки, то с друзьями куда-то ездил. И теперь в колледже мне приходится наверстывать упущенное. И ох, как мне трудно, потому что мой ум уже не тот. А как было бы хорошо, если бы я использовал то время, которое мне было дано для учебы еще тогда. Так и здесь наш Господь дает нам время для того, чтобы мы его использовали правильно на этой земле. Еще одна истина, очень важная в Слове Божьем. Друзья, мы по-разному, оказывается, можем предвидеть приходы Иисуса Христа. Вот, скажем, бесы. Они прекрасно знают о том, что Он придет. Написано, что они веруют, но они трепещут. Они ожидают суда. Они знают, что им остается все меньше времени, и именно поэтому они проявляют свою последнюю злость, последнюю ярость в эти дни. Они знают, что им не отвертеться от этого суда и никак не оправдаться. И поэтому мы знаем, что дьявол, который будет выпущен в последние времена на время, на короткое время, проявит особым образом свою ярость. Да? У них свое отношение к пришествию. Но мы тоже знаем о пришествии. Как мы его ожидаем? Конечно, не так, может быть, как бесы. Да? Но, может быть, мы тогда ожидаем где-то посерединке. Где-то у нас такое вот равнодушие внутри есть. Ожидающее его пришествие и желающее. Ну, например, можно ожидать приезд какого-нибудь инспектора, зная, что у тебя не все в порядке, и ожидая с каким-то страхом, думая, посмотрит он в тот угол, где не все в порядке или нет, не знаю, авось пронесет, вдруг не посмотрит. И мы как-то думаем, что все будет в порядке, надеемся, но в то же время нет у нас этой полной уверенности. Господь сегодня, предупреждая нас о пришествии, хочет, чтобы мы ожидали Его с чистым сердцем. Хочет, чтобы наша светлица нашего сердца была выметенной, чтобы она была готова для Него, чтобы там ни для кого, кроме Него, не было места. Я помню, с одним братом я сел в машину, поехал с ним. Смотрю, он как-то по-особому ведет эту машину. А я говорю: слушай, что-то ты 10-й дорогой объезжаешь все остальные машины, как-то ты так едешь, интересно. Он говорит: да я езжу без страховки. А, ну тогда понятно. Вот. И вы знаете, тогда, когда у тебя есть эта неуверенность, то ты, соответственно, и будешь вносить коррективы в свое поведение, потому что за каждым углом ты будешь ожидать эту опасность. Давайте, друзья, мы приведем наши отношения с Господом в порядок для того, чтобы мы опасности не ожидали, а наоборот, ожидали с небес нашего Избавителя и Искупителя. Кстати, я думаю, что Господь именно поэтому и не сообщает нам ни дня, ни часа своего пришествия, своего прихода, потому что Он желает, чтобы мы были готовы в любое время. Итак, мои последние вопросы для самопроверки каждого из нас. Как у тебя дела с вечностью? Как у тебя дела сегодня с Господом? Знаешь ли ты сегодня наверняка, что Иисус Христос вернется? Можешь ли ты на 100% быть уверенным в этом в своем сердце? Или ты думаешь, ну, примерно так, да, ну, что-то такое будет, какие-то события последуют, но кто же может знать наверняка, есть ли у тебя эта уверенность? Это первый шаг. А если у тебя она есть, то как ты на нее смотришь? Ожидаешь ли ты ее с опасением, с неуверенностью, с каким-то вопросом или, напротив, с радостью? Даже если у тебя нет полной картины того, как будут проходить события последнего времени, самое главное, чтобы у тебя было желание, ожидание и радостное предвкушение встречи со Спасителем, который, как написано, придет и не замедлит. Поэтому и дух, и невеста – это мы с вами, да скажем все вместе: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Все вместе: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Господь нам говорит: «Се гряду скоро!» Аминь. Помолимся, друзья.